Братья и сестры, я прочту первое послание Петра, 3 глава, 4 стих. Первое послание Петра, 3 глава, 4 стих. Друзья, я этот стих читаю, в общем-то, чтобы обозначить тему, о чем мы будем проповедовать. И я весь стих не читаю, только последнюю фразу этого стиха. После запятой. Что драгоценно пред Богом? Я бы поставил вопросительный знак. Мы с вами будем рассуждать в течение выделенного времени по теме «Что драгоценно пред Богом?». Братья и сестры, как я имею намерение построить тему? Мы будем последовательно, как и вчера, о страданиях читать в каждой главе отдельные мысли и рассуждать не очень длинно об этих мыслях, а затем в конце мы подведем итог. Просто мы будем рассуждать на тему о драгоценностях, какие мы имеем. Но не вообще о драгоценностях в сфере христианской жизни, а о тех драгоценностях, которые обозначил апостол Петр. Вы знаете, друзья, у меня есть такое мнение, что, видимо, у Петра по этой теме тоже были особые мысли и особые переживания по теме «Что драгоценно перед Богом?». Потому что больше, чем апостол Петр, о драгоценностях никто не говорит из авторов Библии. Вы знаете, вот однажды Иисус Христос рассказал притчу. Это притчу о купце, который ищет хорошие жемчужины. Вы помните? Это в 13 главе Евангелия от Матфея. Она так звучит. «Царство небесное подобно купцу, ищущему хороших жемчужин». И вот он нашел одну драгоценную жемчужину. Она ему очень понравилась. Это фраза моя, это не библейская. Ну, почему я так думаю? Потому что он продал все свое имение и купил эту жемчужину. Друзья, вообще у меня нет намерения толковать эту притчу, хотя мне и очень интересна личность этого купца. Ну, представьте себе, друзья, он продал все, что он имел, и купил драгоценную жемчужину. Кажется, это нелогично. Кажется, это даже нездраво, чтобы все продать и купить жемчужину. Ну, кажется, а что дальше? А дальше надо жить. У него жена и дети, и надо где-то жить, и нужно за что-то жить. Но у него теперь ничего нету. Но зато у него есть драгоценная жемчужина. Братья и сестры, ну, знаете как, в жизни в нашей тоже бывают драгоценности. Нет, не духовные, ну, буквально. Ну, как бы кто-то чем-то дорожит. Иногда, знаете, иногда даже кажется до безумия. Человек не принимает крещение, потому что он чем-то дорожит, но принять крещение ему нужно это оставить. И мы знаем, что это у него все пройдет. Даже если он не примет крещение, на каком-то моменте эта драгоценность потеряет для него смысл. Такое, к сожалению, бывает. Вы знаете, когда-то в Советском Союзе еще была очень сильная инфляция и была замена денег. И, ну, там, ну, однажды утром объявили, что деньги, которые у вас, они недействительны, и все. И никакой компенсации. Многие люди хранили деньги не в банках. Ну, банков тогда и не было, тогда были сберкассы, так назывались. Вот. И знаете, была такая картина, это было в Тбилиси, Грузия тогда еще был Советский Союз. Один человек, у него была старая «Волга», и вот он крупными купюрами, он обклеил всю свою «Волгу» и выехал в центр и стоял. Ну, это был как бы протест против решения властей. Вот. Он всю обклеил, деньги, которые у него было много, ну, как он думал, они просто потеряли смысл. И он стал такой же бедный, как и его сосед, за одну ночь, в результате только одного объявления. В соседней церкви уверовала одна женщина. Ее звали Лидия Кузьминична. Ну, Простите, что ее звали. Она и сейчас еще жива. И ей было 50 лет. Она была довольно красивая женщина. У нее муж был полковник. Он служил в Германии. Они много лет прожили в Германии. И, кстати, ее муж служил вместе с Путиным. Путин тоже служил в контрразведке. Вот, и они вместе служили. Они были равные по званию. Ну и так дальше. Это мы уже потом узнали, когда Путин стал президентом. И вы знаете, и вот она уверовала очень искренне. Она покаялась. У нее высокое образование, кстати. Вот. И она не принимает крещения. И проходит 2 года. Хотя мы видели, что она искренне уверовала. Ну и я знаю, почему она не принимает крещения. И мне было не безразлично, потому что в церкви мой родной брат, пресвитер, там, где она ходит. И я знаю, почему она не принимает крещения. Она носит сережки. Золотые сережки. Ну и вы знаете, и я подумал, что ну, ей просто стесняются сказать, что их надо снять. Ну, мой Андрей брат, он тоже стеснительный, он тоже будет ходить, кружить вокруг, но чтобы так сказать резко, кажется, он немножко робкий. Ну, я решил помочь ей, не брату, ей. Я говорю, Лида Кузьминична, вот уже 2 года, и вы крещение не принимаете. А вы знаете, почему? Она говорит, знаю. Я думал, она не знает. Она говорит, знаю. Я говорю, а почему? Она говорит, я ношу сережки. Ну, у меня вообще удивление, потому что не очень давно один человек не хотел принимать крещение из-за обручального кольца, и 2 или 3 года и он не хотел снять обручальное кольцо. И вот, и я удивленно смотрю на нее, она мне говорит, Николай Степанович, эти сережки мне на свадьбу Миша подарил. А Миша это тот полковник, это ее муж. Они с одним мужем прожили всю жизнь. Говорит, мне сережки на свадьбу Миша подарил. Ну, в общем-то, у меня вопросов и не было. Я не стал ее оговаривать. Ну, и все, и вот так. Но я вот о чем, братья и сестры, что в нашей жизни есть вещи, которые для нас драгоценные, дорогие. И, в общем-то, мы о них можем думать. Бывает, мы хвалимся, если это не секрет. Вы знаете, вот у меня, вот этот же Андрей, у него есть музей дома, свой музей, домашний. Он преподает историю и географию в библейской школе. У него, да знаете, есть некоторые вещи, он ими очень дорожит и чуть-чуть любит показывать. Ну, например, у него есть монеты времен Понтия Пилата. На них написано «Император Тиберий». В общем-то, это довольно дорогая вещь. Или, например, Библия. Их всего в мире 7 штук, которые были отпечатаны по приказу Петра I. Их в мире всего 7 штук, и одна у Андрея. Ну и так дальше. Друзья, вот бывают разные вещи, которыми мы дорожим, но если эти вещи не мешают нам Богу служить. А если они мешают нам Богу служить. Друзья, итак, о драгоценностях. Я читаю 1 глава, 6 и 7 стих. Вы знаете, друзья, вот тексты, которые здесь по стенкам, как раз все тексты, и который надо мной, и текст, который слева от меня, я буду завтра проповедовать. Вообще получилось так, что все мои темы, как будто кто-то знал, о чем я буду проповедовать. Итак, я читаю 1 глава, 6 стих и 7. «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Братья и сестры, о какой драгоценности я прочитал сейчас? У нас же беседа. О какой драгоценности я прочитал сейчас? Еще раз читаю. Ну, я сокращаю, чтобы вам легче. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее золота». Ну, я чуть сокращаю текст, братья и сестры. То есть, первая драгоценность, о которой хочу сказать, это наша вера. Бог допускает страдания, я немножко от вчерашней темы, чтобы вера у меня была драгоценнее, чем золото. И это не просто я какую-то, ну вот хочу, ну как бы, вот, натяжку сделать в библейском тексте. Вы знаете, друзья, вот второе послание Петра, ну, поскольку вот оно не охватывает наше собрание, но там начало второго послания Петра, этот же автор пишет так. Простите, чтобы было точно, я лучше прочту. Написано здесь так, в первой главе. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру». То есть эта мысль подтверждается. Он пишет письмо, вот, первое послание пришельцам, которые рассеяны в определенных странах, а второе послание пишет письмо принявшим с нами равно драгоценную веру. Братья и сестры, мы с вами называемся верующими. Почему мы называемся верующими? Потому что мы веруем. В 11 главе послания к евреям самое часто повторяемое слово – это слово «верою». Почти в каждом стихе «верой Адам», простите, «верою Енох», «верою Моисей», «верою Авраам», «верою Сар». И почти в каждом «верою побеждали царство», «творили правду». Братья и сестры, вообще вера, которую мы имеем, вера – это драгоценность. Хотя вера бывает слабая, и поэтому апостол Петр пишет о том, что Бог допускает нам страдания, чтобы наша вера была крепкая, чтобы вера была для нас более драгоценная, чем золото. Потому что часто для людей золото более драгоценное, чем вера. Даже для верующих. Хотя, как правило, мы не имеем золота, друзья. Но есть вещи, которые бывают у верующих, у христиан, более драгоценны, чем вера, которую они имеют. Вы знаете, когда-то я на Кавказе посетил одну церковь. В этой церкви, ну, все было немножко примитивно. Это был, ну, как бы лица кавказской национальности составляли эту церковь. И проповедовал один брат, и он проповедовал. Нет, он не о вере проповедовал, он проповедовал о посещении собрания. И он говорит, братья и сестры, а народу мало в пятницу было. И он говорит, братья и сестры, как вы думаете, если бы на наших собраниях каждому посетителю давали кусочек золота, ну, немного, но, говорит, 10 грамм золота на каждом собрании, как вы думаете, много было бы народу в собрании? Братья и сестры, а вы как думаете, много было бы народу в наших собраниях в среду или в пятницу? Ну, я думаю, да. Я думаю, да. Друзья, итак, о вере. Что мы имеем верой? Друзья, я не буду читать тексты Писания, но, в общем-то, мы их все легко можем вспомнить даже наизусть. Что мы имеем верой? Написано, верою в Иисуса Христа получили прощение грехов и жребий с освященными. Друзья, мы прощение грехов получаем верой. Написано, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Мы получаем прощение, не только прощение грехов верой, мы верой получаем оправдание. Но я не углубляюсь в подробности, как это, друзья, потому что не это сейчас главная тема у меня, оправдание или прощение грехов. Но знаете, как бывает? Бывает, когда человек покаялся, он не верит в прощение грехов. К сожалению, такое бывает. Он вышел на покаяние вместе со всеми или пришел на исповедание, но у него нет веры, что Бог ему простил все грехи. Такое бывает. Но мы прощение грехов получаем верой. Оправдание мы получаем верой, братья и сестры, мы побеждаем верою. Написано, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. И мы вчера говорили за дьявола, который ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Написано, противостойте ему твердой верой. Итак, друзья, мы верой получаем прощение грехов, мы верой получаем оправдание, мы верой побеждаем дьявола. Мы верой побеждаем мир, который очень нас привлекает. Написано, это есть победа, победившая мир, вера ваша. Друзья, апостол Павел пишет, мы ходим верой. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, предавшего себя за меня. То есть мы ходим верой. И по мере, как сокращается наша жизнь, это мы не скорбим от этого, но наоборот, это вселяет нам радость. И, а что ныне живу во плоти, то живу верой, братья и сестры. И мы верой получаем спасение. Написано в этой же главе, написано, достигая, наконец, верою спасения душ. Друзья, вот поэтому вера драгоценная. Мы верой получаем прощение грехов. Мы верой получаем оправдание. Мы верой побеждаем дьявола. Оружие – это вера. Щит веры написано, возьмите. Мы верой ходим. Мы верой живем. Мы верой спасаемся. Друзья, без веры человек не спасется. Написано, праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не исколеблющиеся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Вот что такое вера, братья и сестры. Без веры нету нормальной христианской жизни. Кстати, мы молимся Богу каждый день. Ответ на молитву мы тоже получаем верой. Если я молюсь без веры, и нужда, да, нужда серьезная, и даже я не один молюсь, но мы молимся без веры. Вот. Ну, как бы, может быть, получится. Написано, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Вот что такое вера, братья и сестры. И поэтому вера – это очень серьезно. И апостол Павел о себе написал, подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил. Друзья, знаете как, у меня зять, он строитель. Ну, он строит дома, часто по заказу. Ему заказали дом, земля есть, ему заказали дом, дали проект, ему заплатят за работы, и он должен построить под ключ. И вы знаете, я иногда бывал на его стройках. Мне интересно, как он строит. Он строит очень капитально, более капитально, чем здесь в Америке. Кажется, бомба на такой дом упадет, и он целый будет. Вот. И вы знаете, и вот иногда некоторые заказчики, ну, чаще богатые, они заказывают в своем доме в будущем, где они жить будут, какой-нибудь потайной сейф. Ну, во-первых, он находится в таком месте, что трудно его будет заметить. Вот. И еще там надо до него добраться, и там будет сейф. И чтобы его открыть, кажется, там тоже надо какой-то взрыв произвести или еще что-нибудь. И я удивляюсь, ну, наверное, эти люди в этом сейфе будут хранить сокровища. Братья и сестры, Петр пишет, мы имеем драгоценную веру. И без веры угодить Богу невозможно. И эту веру надо сохранить. Потому что дьявол, он пришел украсть, убить и погубить. И Павел пишет, я веру сохранил. Ну, а что такое веру не сохранил? Я только один маленький пример. Я беседую с одним очень старым человеком. Он очень-очень старый, и его жизнь уже скоро закончится. Вся его жизнь прошла в церкви, вся жизнь. Он даже когда-то руководил церковью, он не был пресвитер, он руководил церковью, он всю жизнь был проповедник, а теперь он очень старый. И он говорит, Николай, я в церкви 60 лет, я в церкви пробыл 60 лет, и моя жизнь подошла к концу, и теперь я не знаю, куда иду. Веру не сохранил. Братья и сестры, второе. Драгоценность. Я в этой же главе, я хотел в каждой главе по одному, но я немножко нарушу свою собственную позицию. Я в этой же главе прочту два стиха. Простите, три стиха, и вы сразу поймете, о чем я еще буду говорить. 17 стих. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа. Братья и сестры, это вторая драгоценность, с которой мы встречаем в этом послании. Кровь Иисуса Христа Петр называет драгоценная кровь Христа. Друзья, если бы я задал вопрос, почему кровь Иисуса Христа драгоценная, наверное, мы бы смогли ответить, да? Но вопрос, для нас кровь Иисуса Христа тоже драгоценна или нет? Петр ее называет драгоценной кровью Христа. Скажу, как думаю, друзья. Кровь Христа драгоценная, потому что она очищает нас от всякого греха. написано так: «Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Друзья, нет греха, который не может очистить кровь Иисуса Христа. На планете таких грехов нету. Друзья, и еще Писание говорит, вот я уже прочитал текст, кровь Иисуса Христа, она не только все грехи омывает. Кровь Иисуса Христа – это цена, которую уплатил Бог, чтобы купить нас себе. Вот здесь написано: «Искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». Кровью Христа Он нас искупил. И еще Писание говорит о том, что Он купил нас себе в собственность. Мы стали Его детьми, потому что Иисус Христос кровь пролил. Это цена, которую Он уплатил. Написано: «Вы куплены дорогою ценою». Ваши тела – это храм Духа Святого. Вы куплены дорогою ценою. Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. И вот эта цена, которую Бог уплатил, это кровь Иисуса Христа. Братья и сестры, кровь Иисуса Христа, она нам обеспечивает общение с Богом. Написано: «Имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». То есть посредством крови Иисуса Христа мы имеем общение с Богом. Мы с Ним можем разговаривать, мы Его можем видеть и слышать. И это тоже посредством крови Иисуса Христа. Мы общаемся с Богом. Посредством крови Иисуса Христа мы сделались братьями и сестрами. Написано: «Вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». Друзья, вот я, ну, может быть, вы заметили, может быть, я чаще, я не замечаю за собой, повторяю слово «братья и сестры» в проповеди. Есть проповедники, которые этим страдают. Ну, в общем-то, знаете, в чем удивительность? Не в том, что если мы часто говорим, а в том, что вы живете в Америке. А когда-то вы жили, ну, многие из вас здесь родились, а когда-то вы жили, кто-то жил в Средней Азии, кто-то жил на Украине, и мы, у нас здесь нету одинаковых фамилий. Ну, только я слышу, здесь есть один брат с моей фамилией, да, вот. Но у нас разные фамилии, у нас разные характеры. Мы раньше не знали друг друга, и вдруг мы стали братьями и сестрами. Расскажите, разве это не удивительно? С какой бы стати я вот к вам сюда приехал, мне же не платят за вот это, что я здесь нахожусь. С какой же стати я сюда приехал? И потом я поеду куда-то на Камчатку. Я не очень давно был на Камчатке. Там церковь совсем маленькая, всего 20 членов. И я там пробыл целую неделю. И там холодина, и всякие климатические условия плохие. И тоже лететь на самолете надо столько же, как и к вам. И для чего мы это делаем? Отвечает апостол Павел: «Вы, бывшие некогда далеко, вы стали близки кровью Христовой». Даже вы были когда-то врагами друг по отношению к другу, так бывает. А теперь кровью Иисуса Христа мы стали близкими. Братья и сестры, вот поэтому кровь Иисуса Христа, она драгоценная, потому что она делает нас родственниками. Посредством крови мы общаемся с Богом. Посредством крови Он нас купил, и Он простил нам все грехи. В книге пророка Исаия 44:22. Я этот стих, друзья, постарайтесь запомнить, легко запоминается. Исаия 44:22. Пополам делите, главу делите пополам, 44:22. Там написано так: «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». То есть Бог все грехи, когда грешник кается, или когда даже верующий человек исповедует свои грехи, Господь говорит: «Я их изглажу, как туман». Знаете, как я понимаю? Был туман утром, а в полдень смотрим, нету. Скажите, следы остаются или нет после тумана? Даже следов не остается. Вот так Бог изглаживает грехи, и Он говорит: «Я их грехи не вспоминаю», как будто Бог их даже забыл. Как бы их у тебя никогда не было, вот так Бог прощает. Вы знаете, один человек ходил к нам в собрание, и он ходил больше года, и иногда он плакал, сидел, плакал. И он не хотел покаяться. Бывали хорошие призывные собрания, он сидит, плачет. За него все переживают, думают, сейчас он встанет и выйдет. И я у него спрашиваю, почему ты не хочешь покаяться? А он говорит, у меня есть грех, который Бог мне не простит. Друзья, бывают большие, бывают тяжкие грехи. Бывают тяжкие грехи. И человек думает, Бог не простит. Мне очень нравится одна песня, там есть такие слова. «В грех упав, ты сильный или слабый, не пройди Голгофского креста. Нет греха, который не смогла бы смыть с души святая кровь Христа». Я читаю третья драгоценность, вторая глава, первое послание Петра, 6 и 7 стих. «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень, краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна». Братья и сестры, о какой драгоценности пишет апостол Петр во второй главе? Написано, он для нас, верующих, драгоценность. Скажите, кто он для нас, драгоценность? Написано, камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла. Друзья, написано, камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Вы знаете, я вообще не понимал, что такое камень краеугольный. Я не понимал. И я был пресвитер церкви, и я не понимал. Но я думал, камень, мне все поясняют, камень, который в углу дома. Ну, а какая от него польза? Камень, который на углу дома стоит. Если на углу дома камень, а дальше, ну, уже не такой хороший камень, а какая польза? Дом же все равно треснет. Дом все равно треснет. Грунт просядет и треснет. И вы знаете, один раз один брат, он говорит, а я знаю, что такое камень краеугольный. Это камень такой большой и цельный, на котором все 4 угла дома. И вообще мне понравилось, братья и сестры. И я сейчас тоже так считаю. Вот это камень. Вот это камень. И на этом камне все здание. Не угол здания. Все здание стоит на этом камне. Все 4 угла. А вообще это, знаете, у русских есть такое, вообще это сила. Когда на одном и том же камне стоит все здание. Никогда, друзья, никогда не разрушится, если стоит на всем камне. Вы знаете, в Крыме, или в Крыму, наверное, правильно, там есть город Ялта называется. И вот там в Ялте есть один замок, древний замок, ну, наверное, ему 200 лет или больше. И он называется «Ласточкино гнездо». Ну, возможно, вы видели, это такая красивенная вот картинка, если вот так вот посмотреть. Это старинный замок, он очень мощный, он с камней больших. И он стоит, знаете как, он стоит на обрыве. Ну, как «Ласточкино гнездо», знаете, «Ласточка» вот крепит. Он так и называется «Ласточкино гнездо». И он стоит на самом краю обрыва, и отвесная скала над морем. И даже, знаете, я когда смотрел картинки, ну, я видел этот, в натуре этот замок, я смотрел картинки, и я все удивлялся, как он до сих пор не упал, этот замок. Он стоит на самом краю обрыва, и он же страшно тяжеленный. И он стоит, как будто его вчера построили. А знаете почему, друзья? Потому что он на камне. Он стоит на камне. Друзья, Иисус Христос сказал, на этом камне я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Если наша жизнь, братья и сестры, строится на камне, наша жизнь никогда не разрушится. Но апостол Павел сказал, ибо нет другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Нет другого. Это камень краеугольный. И он потому драгоценный, потому что он цельный. И церковь Христова строится на этом камне и никогда не разрушится. Братья и сестры, если я на этом камне строю свою жизнь, не разрушится. Если я создал семью, Бог мне помог создать семью. И если моя семья строится на камне, это надежно. Это строение никогда не треснет. Вы знаете, друзья, когда под ногами камень, вообще это приятно. Давид написал, не могу сейчас сказать, какой псалом, не буду искать, можно было найти. Написано, ты извлек меня из страшного рва и из тинистого болота и поставил на камне ноги мои, чтобы я не поколебался. Вы знаете, однажды падал самолет. Он падал по-настоящему, и я был в этом самолете. И он падал с высоты 10 километров, и почти до земли, он падал почти до земли, падал просто как камень. В самолете был дикий крик, была страшная паника. И вы знаете, друзья, и я думал, что я сейчас погибну. Ну, мне кажется, у меня паники не было в сердце, но вообще я молился. Нет, я не кричал, я молился. Ну, в общем, самолет не упал. Не об этом речь, как он падал. А знаете, о чем речь? Ну, он не упал, вы же и сами поняли, что он не упал. Вот. А знаете, о чем, друзья? Когда самолет сделал посадку, он все-таки сделал посадку, и я вышел из самолета и стал на бетон. Вообще, с тех пор прошло, мне кажется, уже 20 лет. Но вот это чувство, когда я встал на бетон, его невозможно описать. Его невозможно описать. Я его, это чувство никогда не забуду, когда я стоял на бетоне после тех переживаний, которые пришлось пережить, братья и сестры. И поэтому написано «камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Я читаю 3 глава. Я прочту 3 стиха. Вы видите, я везде по 3 стиха читаю, и потом одну мысль. Ну, может, 4 даже. «Также и вы, жены». Простите, здесь молодежь, но, может быть, польза будет. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда видят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Друзья, как-то я проповедовал, ну, мне поручили проповедовать на общении служителей с женами. Это было в Спокене, а потом это было вот перед вами на прошлой неделе. И нет, проповедь была не одинаковая, но я одну мысль сказал и там, и здесь. Знаете какую? Что, ну, каким должен быть служитель? Каким должен быть служитель? И я такую мысль сказал, что у служителя должна быть красивая жена. И вы знаете, и все так не поняли, и жены, и мужья, женам понравилось. Вот так, что, как Николай Степанович, удачно. Я говорю, у служителя должна быть красивая жена. Кто-то говорит, а если она некрасивая? Ну, уже же она есть, да? А я говорю, тогда она должна себя украшать. Она должна себя украшать. Друзья, вообще-то, знаете, вот бывает, когда девушка не выходит замуж, и идут годы, и она не выходит замуж. И она молится, и даже кто-то за нее молится. Вы знаете, нет, не всегда, но причина может быть, знаете какая? Она просто еще не достигла красоты для того, чтобы выйти замуж. Ну, знаете, как вот иногда говорят, невеста, она такая красивая. Друзья, знаете что? Вот она должна достигнуть красоты, чтобы замуж выйти. И Писание говорит, а если она не так красивая, тогда она должна себя украшать. Это разрешается или нет? Вы знаете, если бы я спросил, а кто хочет быть красивой? Вот, и руку надо было бы поднять. Подняли бы или нет? Знаете, когда-то я был на Украине, город Белая Церковь, и там было молодежное общение, и 2 дня, и общение закончилось. И группа осталась, человек 100, еще не разъехались, они будут разъезжаться поздно вечером, а все уехали уже. И мне говорят, Николай Семенович, вот здесь 100 человек, они будут сидеть еще несколько часов, может, вы им что-нибудь скажете? Он мне пресвитер говорит, Ну, и я решил что-то им сказать. И вы знаете, и у меня была мысль какая-то хорошая, тем более, что я вижу большинство сестер, и я говорю, братья и сестры, ну, надо было, наверное, сказать сестры, а я говорю, братья и сестры, кто хочет быть красивым, поднимите руку. Но я взял с них обещание. Пообещайте, честно будем. Да, говорят, честно. Кто хочет быть красивым, поднимите руку. И одна рука. Брат поднял руку. Вы знаете, друзья, вообще-то, ну да, и братья, и сестры, мы должны быть красивыми. Если бы я говорил о красоте братьев, наверное, я бы другой текст Писания прочитал. Но Петр о красоте братьев ничего не пишет, к сожалению. Поэтому Петр пишет только о красоте сестер. И Петр написал, да будет украшением вашим не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Друзья, вот этой красоты бывает не хватает. Есть красота тленная и бывает красота нетленная. Честно, скажите, о какой красоте больше мы заботимся? О внешней или о внутренней? Внешняя красота, она все равно пройдет. Да, и пожилые женщины бывают красивые, и даже старые. Саре было 75 лет, и фараон увидел, что она весьма красивая. Так бывает. Друзья, но тленная красота, внешняя красота, она пройдет. Внутренняя красота никогда не пройдет. Это драгоценная красота. Бог эту красоту ценит. И если у тебя этой красоты нету, ты имеешь право себя украшать. Тебе надо украшать себя. Вот. И Писание говорит, что женщина украшает себя, ну, например, добрыми делами, к Тимофею пишет апостол Павел. А здесь написано, так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя. Поэтому мое пожелание сейчас сестрам. Сестры, вы не можете себе представить, насколько драгоценно, если жена имеет кроткий и молчаливый дух. Вы не можете это представить. Здесь есть братья женатые. Я думаю, что человек 12 здесь братьев женатых, а может больше. Я уверен, женатые братья уже оценили эту красоту. Я уверен. Возможно, у нас в семье были конфликты, и мы думали, как этой красоты не достает. Как жаль. Ах, как жаль. Уверовал один человек. Этот человек был очень близкий для меня. У него была трудная жизнь, он 3 срока отсидел в тюрьме. И когда освободился, он пришел к нам в церковь и уверовал. Он в моем доме прожил 10 лет. И мы близки очень были. Он был хороший христианин. Он в нашей церкви нес ответственность за служение благовестия. Он был хороший проповедник. У него была внешность хорошая. И вы знаете, и он решил жениться. Уверовала одна женщина, ровесница ему. Она тоже была красивая женщина. Но у нее был твердый характер. Вы знаете, как камень у нее был характер. И вы знаете, и они вступили в брак. Я страшно переживал. Я страшно переживал за него. И они вступили в брак. И у них жизнь не стала складываться. Он даже плакал. Он говорит, Николай, я в зону на Вороных заезжал, и женщина мне не покоряется. И вы знаете, они плохо жили, они разводились. Он жил в ее доме, она была богатая женщина. И конфликт, она выбрасывала вещи, и он снова приходил ко мне, ночевал, и иногда даже плакал мужчина, которому было 40 лет. И вы знаете, однажды ночью в 12 часов зазвучал телефон. Я поднимаю трубку, она кричит в трубку, она просто кричит в трубку. Коля Герка умер. Так его звали. Я на машину сел, поехал, и он умер, друзья, он умер. В возрасте 45 лет его жизнь закончилась. Я ей только задал один вопрос. Вы хоть вместе жили сейчас? Она говорит, нет. Вот так, друзья. И поэтому, да, апостол Петр написал, Петр оценил эту красоту, и он написал, что украшение сокровенное сердце человека в нетленной красоте. друзья, вот что драгоценно пред Богом, кроткий и молчаливый дух. Сестры, возможно, кому-то здесь всего 16 лет или меньше, и все равно когда-то вы будете взрослые, и когда-то вам кто-то предложит замуж, а кому-то очень скоро, и в этом лагере даже кто-то предложение, я так думаю, услышит. Друзья, для того, чтобы быть женой, нужно украшать себя кроткий и молчаливый дух, повинуясь своим мужьям. Писание говорит, и в первом стихе написано, чтобы те из них, которые не покоряются слову, жизнью своей жены были приобретаемы, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Это красота, братья и сестры. Друзья, я последний стих прочту. Но я, извините, я не с этого послания, я уже позволил с первой главы, просто не хочу опустить, хотя мог бы опустить эту мысль, но не хочу опустить важное. Я прочту первая глава, следующее послание, тоже Петр пишет. 3 и 4 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти». Это 5-е пожелание, братья и сестры. Это 5-я драгоценность, о которой пишет апостол Петр. Это Библия. В Библии великие и драгоценные обетования. Почему они драгоценные и великие? Петр поясняет, потому что вы через них соделались причастниками божеского естества. Сущность Бога Отца мы принимаем через великие и драгоценные обетования, через Священное Писание. Друзья, то есть мы стали детьми Божьими посредством Божьих обетований. Я на примере, вам будет понятно на примере. Как-то мы взяли 2 девочки из детского дома. Они не были маленькие совсем, им, наверное, было примерно по 10 лет. Но мы их взяли в свою семью. Как бы они будут членами нашей семьи? Друзья, а это было время перестройки, в стране царил беспорядок. И вы знаете, нам отдали детей без документов, просто так. Я пришел к директору детского дома и говорю, хочу взять детей. Он говорит, выбирай. И я выбрал. И 2 ребенка мы взяли в свою семью. И они живут у нас. Нет, уже не живут, они замужем. И они теперь живут у нас. И им у нас понравилось. А я им сказал, в день, когда вам не понравится, и вы не захотите жить, я вас отпускаю. Так. Но им у нас понравилось. И они, конечно же, в детский дом, они не хотели возвращаться. Ну, а потом власти закопошились. Они удивляются, как детей забрал, и без документов, во-первых. А во-вторых, я же пастор Баптистской церкви. Ну, я вашим языком. Я пресвитер Баптистской церкви. В общем-то, меня знают в городе многие. И мне начали говорить, у тебя детей заберут, тебе детей не отдадут. И их надо узаконить. Ну, и вы знаете, друзья, и теперь ожидания детей должны узаконить. Но узаконить детей будут в райисполкоме рассуждать. Детей, сирот отдать вот в семью баптистов, понимаете, да? А еще вторая причина, у меня маленький дом. Ну, как бы, у меня много детей, и у меня маленький дом. И говорили, вам не дадут, у вас маленький дом. Ну, вслух мне так не говорили, вы баптисты, но я же слышал, что за глаза, у вас детей заберут. И вы знаете, и было совещание райисполкома, ну, за наших детей совещание. И я должен там появиться, но у меня вдруг неожиданно совещание совета церквей. Мне жена говорила, ты туда пойдешь, ты им докажи, что мы люди хорошие, мы будем их кормить, одевать и все. Ну, так внушала мне жена. И теперь я уезжаю в Москву. А жена у меня боязливая, она не пойдет. Я и знал, что она не пойдет. И теперь будут заочно решать за наших детей, дадут их нам или нет. А дети все переживают. И нам сказали, пришлем по почте. И так вот прошло совещание, и мы не знаем, какое решение. И так, и мы ожидаем, придет по почте. Или в конверте скажут, верните в детский дом, или они ваши. И вы знаете, приходит письмо, я помню этот момент, приходит письмо, и там печать городская, большой конверт, и все волнующиеся собрались. Это была вообще интересная картинка. Все волнующиеся собрались, и мы открываем письмо, и достаем оттуда бумагу, и дети ваши. И все. Друзья, и вот этот документ, вы знаете, с тех пор же прошло много лет. Но девочка, она сейчас у нас почти каждый день, одна из них. Вторая в другом городе живет. И вы знаете, ну ей уже 36 лет, этой девочке. И это значит, прошло много лет. И вот эта бумага, она уже пожелтела. Она еще не на компьютере, тогда не было принтеров. Просто на печатной машинке. И желтая вся, и вот этот документ, это как, знаете, вот ну как реликвия, она иногда нас переносит в те далекие события. Все, дети ваши, они члены вашей семьи. Братья и сестры, Бог нам дал великие драгоценные обетования, посредством которых мы сделались частью Божьей семьи, причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Братья и сестры, в общем-то я проповедь закончил. Драгоценности, о которых пишет апостол Петр, это вера, драгоценная вера, равно драгоценная. Это кровь Христа, камень драгоценный, краеугольный, избранный, кроткий человек и обетование Божье. 5 драгоценностей. Я вам советую выучить и знать, друзья. Это то, чем Бог, что Бог сделал для того, чтобы мы наследовали спасение. Я хочу вернуться к притчу, которую я обещал не толковать. Друзья, вообще стандартное толкование притчи за купца и за жемчужину. Вообще купец – это Иисус Христос. Он оставил славу небес, чтобы приобрести церковь, которая есть жемчужина. Друзья, у меня есть немножко свое толкование. Ну, нет, я понимаю то толкование, я с ним солидарен, но есть и иной взгляд. Скажу какой. Купец – это я. Жемчужина – Христос. Ради Христа, апостол Павел пишет, ради Христа я от всего отказался – и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Это послание филиппийцам. Я все почитаю за сор, все свои преимущества, его происхождение, его образование. Он все почитает за сор, чтобы приобрести Христа. Он пишет, я от всего отказался. Братья и сестры, Христос может быть нашей собственностью. Кстати, я отметил в проповеди Данила Кларка, он такую мысль несколько раз сказал, что Христа можно приобрести, он может быть нашим, он наш Христос. Один человек песню написал, он мой Христос. Но чтобы Христос был моим, кстати, вы знаете, друзья, вот есть такое имя у Бога, Адонай. Ну, это Адонай очень распространенное. Я скажу, что на русском языке. Адонай – это мой Бог, это не твой Бог, Адонай. Адонай, перевод на русский язык – это мой Бог, это мой Бог. И чтобы Иисус Христос был моим Богом. Друзья, безусловно, мы от чего-то должны отказаться, безусловно. Иногда человек не готов пренебречь своей профессией. Он верит в Бога, но у него хорошая профессия. Он получил хорошее образование. Он не готов оставить свою работу, чтобы сделаться христианином. Иногда до безумия одна семья не хотела отказаться от телевизора. Они говорили, а куда его? Я говорю, выбросьте. Он 200 рублей стоит. Я говорю, я вам дам 200 рублей, выбросьте телевизор. У них было 10 детей. Он им мешал жить нормально. Выбросьте. Они не захотели. Друзья, иди выдаёшься. Диву даёшься. Приняла Лида Кузьмична крещение. Она сняла сережки и приняла крещение. И вы знаете, я у нее спрашиваю, Лида Кузьмична, я вас поздравляю с крещением, вы теперь член церкви. А потом, ну, может быть, это и не надо. Я говорю, а как сережки? Она, Николай Степанович, теперь Христос мой Бог. Ну, а что такое сережки? Миша уже умер. И Лида, кстати, Миша тоже умер христианином. И Лида, она теперь член церкви, она очень старенькая. За ней уже надо немножко присматривать и все такое. Друзья, а для меня это хороший пример, друзья. Вот так вот, чтобы те драгоценности, о которых написал апостол Петр, их пять. И я задаю, а для меня это тоже драгоценность или нет? А для тебя? В книге пророка Захарии в 11 главе написано, тогда скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. Друзья, это про Иуду, вообще это пророчество про Иуду, но не только про Иуду. Посмотрите, скажу им, не ему, скажу им. Бог не заставляет. Он говорит, если хотите, если угодно вам, дайте мне плату мою. Если нет, не давайте. Вот такой он Бог. Если нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. А может быть, это про кого-то из нас, друзья. Пусть нас Бог благословит, чтобы Бог, он был мой Бог, для которого ничего не жалко.